Михаил Ланцов. Безумный Макс. Генерал Империи. Краткое содержание предыдущих томов. Наш современник, напившись до изумления, провалился в прошлое. Пришел в себя в траншеи прямо на поле боя где-то в Восточной Пруссии, как раз в то время, когда генерал Самсонов уже терпел сокрушительное поражение. Максим участвовал в военно-исторической реконструкции, поэтому в траншее оказался в форме поручика Российской императорской армии начала войны, но без документов, оружия и хоть какого-то понимания, где он, кто он и зачем. Впрочем, он не растерялся. Война была его стихией, благо успел и послужить, и повоевать изрядно, в том числе в ЧВК. Сколотив банду из солдат разбитых подразделений, Максим ураганом прошелся по немецким тылам. Сначала пешим марш-броском, а потом на захваченных грузовиках. Смог взорвать мост через Вислу, отрезав германские войска в Восточной Пруссии от снабжения. Разгромил штаб армии, лишив немцев управления и пленив генералов Гинденбурга и Людендорфа, ну и так далее. Порезвился, поураганил, но, как итог, все равно попал в госпиталь. Да не в абы какой, а в элитный, царскосельский. Казалось бы, лежи и лечись. Он и там вляпался в историю. Устроил несколько сцен и провокаций, а потом зажал в подсобке медсестру, оказывающую ему знаки внимания, и слегка увлекся этим делом. Хорошо? Безусловно. Но он упустил одну деталь. В этом госпитале трудились обычными медсестрами царские дочери и августейшая супруга. Геройский парень привлек внимание второй дочери императора Татьяны Николаевны. Вот и увлеклись они к обоюдному желанию. Все вокруг прекрасно знали, кем она является, поэтому вели себя подчеркнуто вежливо и скованно, не рискуя проявить инициативу. А Максим понятия не имел, кто она и что происходит. Девчонка красивая, не против, но явно стесняется. Так чего ему еще нужно? Раз — и готово. Лихой гусар борозды не испортит, а вот головы может лишиться. Но Татьяна вмешалась. Она еще больше увлеклась Максимом и уговорила отца разрешить им брак. Не без проблем, но Николай согласился. В конце концов, он и сам в свое время женился по любви, пойдя против воли отца и матери. Тем более, что для легализации нашего героя воспользовались удачной легендой. Дескать, Максим — внебрачный сын светлейшего князя Ивана Николаевича Меньшикова-Корейши, потомка того самого полудержавного властелина и Елены Григорьевны Строгановой, дочери великой княжны Марии Николаевны, что тянула лямку старшего ребенка в семье Николая I. Иными словами, брак выходил, конечно, марганатическим, но не с самыми большими натяжками, так как Максим оказывался не чужим для августейшей фамилии. Во время рейда по германским тылам Максим вел журнал боевых действий с пометками. Он сам попал в бессознательном состоянии в госпиталь, а этот журнал — в люди. Эффект не замедлил себя ждать. Великий князь Николай Николаевич-младший воспользовался подвернувшимся поводом и обрушился на военного министра. Так что Сухомлинов оказался арестован еще в 1914 году, и за дело взялся его сменщик. Тот, кто, несмотря на критическую обстановку, смог разрешить проблему со снарядным голодом 1915 года. Только начал раньше. И дорогу до будущего Мурманска начали прокладывать раньше. И вообще, много всего началось раньше. Кроме того, важнейшим моментом, который он смог осуществить, стало прекращение травли германского населения Российской империи. Еще в госпитале, не понимая, что общается с императрицей в костюме медсестры, Максим смог до нее донести простую, как мычание, истину. Дескать, вести травлю немцев, что стрелять себе в ногу. Ведь правящий дом представлен практически чистокровными этническими немцами. И если что-то пойдет не так, то гнев народа, разогретого этой травлей, падет на них самих. Поняли? Услышали? Осознали? Ужаснулись? И перестали так действовать. Наоборот, начали привлекать, мотивируя и используя. Дескать, наши немцы лучше тех, других. Османская империя и Италия не вступили в войну в 1914 году. Они ждали удобного момента. Да и слишком уж неоднозначно сложилась кампания 1914 года. На Западном фронте чудо на Марне не произошло. Немцы уверенно разбили французов и отступили от Парижа только из-за того, что произошел кризис в Восточной Пруссии. Но отступили. И надежды на легкую победу больше не было. Но в 1915 году османы решились. На Кавказе они оставили только заградительные силы. Основной же удар нанесли по Египту, стремясь захватить Суэцкий канал и отрезать страны Антанты от снабжения из Индии. Итальянцы подождали, пока англичане и французы перебросят подкрепление в Египет, выждали, пока Антанта завезет им обещанные кредитные средства для войны на своей стороне, и вероломно напали на Францию, скоординировав свои действия с Австро-Венгрией и Германией. Граница-то была почти ничем не прикрыта. Марсель пал так быстро, что французский флот едва успел уйти, из-за чего Антанта оказалась в очень сложном положении в Средиземном море, особенно на его востоке и севере, потеряв не только потенциальные базы в Италии, но и свою главную базу в Марселе. Немцы же, выждав, пока французы, лихорадочно затыкая итальянскую дыру, ослабят Северный фронт, ударили масштабным наступлением. Прорвали французскую оборону, и только очередная выходка Максима заставила их остановиться. Наш герой, командуя своим механизированным дивизионом, прорвался в тыл к немцам. Порезвился в Пользене и Силезии, уклонился от лихорадочно расставленной засады, выманив на ловлю себя любимого в том числе и берлинский гарнизон. Заглянул в Потсдам, выпив чашечку кофе с кайзерин, ворвался в Берлин, где разграбил Рейхсбанк, взял генштаб и в качестве вишенки на торте поднял российский флаг над Рейхстагом. И все это быстро, в темпе, пока немецкое командование не чухнулось и не заблокировало его в городе. Вырвавшись на оперативный простор, он еще немного помотался по северу Германии, срывая немцам всю логистику и снабжение. Ведь экстренная переброска войск по железной дороге имеет именно эти последствия. Разграбил и сжег авиационный завод в Померании, и, наконец, прорвался в Штеттин, засев там в круговую оборону. Немцы оказались не готовы штурмовать город, где Максим организовывал оборону в духе Сталинграда, только с поправками на ветер. Опыт боев в Грозном и наработки, в том числе боевиков, очень здесь пригодились. Немцы входили в город, попадали в засаду, гибли. По засаде работала артиллерия, но там уже никого не было. И так далее, и тому подобное. Как итог, город устоял. А генерал Третьяков, действуя по приказу Реннинкампфа, смог разбить отрезанные от большой земли германские контингенты на правом берегу Одера, после чего, разблокировав Штеттин, начал развивать через него наступление в Померанию. Это привело к очередной истерике на фронте –